Глава 29.
Паскаль Робийяр ходил взад-вперед перед стоявшим на отшибе домом, когда подъехала полицейская машина без опознавательных знаков. Николя Беланже кое-как припарковался, вышел и присоединился к своему подчиненному. Заметив куски крыши на земле, удивился. Похоже, это его впечатлило. «Давай за мной», — сказал Робийяр. Они проникли в дом Микаэля Флореса сзади, через дверь на веранду с разбитыми стеклами и сразу направились в комнату на втором этаже, где капитан полиции собственными глазами увидел следы крови, въевшиеся в паркет и стену. Несколько секунд он ошеломленно озирался. «Объясни-ка мне, что тут произошло?»
«Все началось в комиссариате Аржентея», — отозвался Робийяр.
«Я хотел покопаться в истории с квартирными кражами, плотно пообщался с Патриком Мартелем, и он, в конце концов, сообщил мне две важные вещи. Первое, у его сослуживца Даниэля Луазо рыльце оказалось в пушку. Похоже, он накрыл ту самую воровскую сеть, но никому ничего не сказал». Он достал из кармана мобильный телефон. «Франк только что оставил мне сообщение, как раз перед твоим приездом. Оказывается, Макарё, которого мы ищем, и Луазо — один и тот же человек. Он и есть наш похититель. Подонок с бумажником из человеческой кожи, державший в подземелье на цепи всех этих девушек, преспокойно работал в нашей лавочке». Беланже вытаращил глаза, а Робийяр протянул ему телефон, чтобы он сам прослушал сообщение Шарко. Молодой капитан стоял несколько секунд, как громом пораженный. Потом, прислонившись к стене, потер лицо, словно хотел отогнать усталость. Он кивнул в сторону кровавых следов.
«А это? Убийство? Когда я обнаружил тут засохшую кровь, позвонил в местную жандармерию. Оказывается, Микаэль Флорес был убит в прошлом феврале. Его нашли в спальне, привязанным к стулу. Судя по ожогам на руках и лице, его сначала пытали, потом вскрыли от шеи до грудины, а также вырезали ему глаза. Они лежали на кровати».
«Ни хрена себе! Кто вел расследование?»
«Учитывая природу преступления, дело взяла в свои руки объединенная группа департаментской жандармерии Эссона и жандармского отдела криминальных расследований из Парижа. Я решил дождаться тебя, прежде чем связаться с ними».
Николя Беланже был поражен.
«Ты говорил о двух важных вещах.
Вторая штука в том, что мы не единственные, кто интересовался Даниэлем Луазо. До нас приходили двое. Сначала был Микаэль Флорес, приехавший в Аржантей через несколько недель после смерти Луазо, чтобы собрать о нем сведения и сфотографировать его кабинет.
А другой?» — нетерпеливо спросил Беланже.
«Другой? Слушай внимательно, потому что история довольно занятная. Этот другой на самом деле другая, какая-то краля, которая явилась к Мартелю не далее, как сегодня утром. Назвалась Кати Ламбр, прапорщиком жандармерии из отдела Ришмон в Нанте. Я проверил, такой не существует, имя фальшивое, хотя она была в форме».
«Час от часу не легче. И чего хотела? Зачем приходила к этому Мартелю?»
Даниэль Луазо был убит пулей в голову и после смерти подвергся изъятию органов. Эта женщина утверждала, что ей пересадили его сердце. Сказала, что ее привели в Аржантей сны, в которых она видела запертую где-то девушку-цыганку.
«Сердце Луазо? Сны? Ха, бред какой-то!»
«Как сказать? Но, по словам Мартеля, женщина была настроена весьма решительно и следовала определенному плану. Он убежден, что следующее место, куда она направится, — дом Микаэля Флореса. По этой причине я и оказался здесь. Мы ее чуть было не застукали, но она успела удрать».
Беланже подошел к окну и, подняв лицо к небу, немного постоял, словно наслаждаясь тенями, растущими по мере того, как солнце клонилось к земле. Один узел расследования неожиданно развязался — но вместо него появлялись другие, еще более запутанные, непонятные.
«Так ты думаешь, эта женщина заходила в дом?» — спросил он, повернувшись.
«Может, она поступила так же, как мы, и прошла через веранду, не знаю. Но в любом случае можно сказать, что собственные сны заставляют ее следовать по довольно любопытному кровавому маршруту, сплошь из исчезновений и трупов. Пойдем-ка, покажу тебе фотолабораторию».
Они спустились на первый этаж и зашли в помещение, увешанное фотографиями. Беланже продвигался медленно, разглядывая снимки. Некоторые из них приподнимал и заглядывал наоборот.
Войны, геноцид, палачи. Как-то мрачновато.
Робияр показал на пустое место посреди стены.
И, похоже, некоторые фотографии исчезли.
Беланже достал мобильный телефон и стал лихорадочно нажимать на кнопки. В голове были одни вопросы.
«Кстати», — сказал он, — «я, наконец, получил результаты компьютерной экспертизы видеокамеры, установленной в каменоломне Сен-Леже-Обуа».
«И что там?»
«Наш оборотень создал сайт в интернете, на который можно зайти с помощью логина и пароля. Кадры, снятые в штольне, автоматически передавались на этот сайт. Спецу-компьютерщику удалось определить, что туда снаружи заходил один единственный человек, и это был не Луазо.
Видимо, какой-то любитель такой вот клубнички».
«Да, заходы были регулярными, часто по ночам. У нас есть даты, время. Последний раз он заходил 3 месяца назад».
«Значит, еще не знает, что мы освободили девушку?»
«Может и нет. В любом случае, без света в штольне черным черно. Он не мог ничего видеть».
«А известно, откуда он заходил на сайт?»
«С этим сложнее. Наш интернет слишком осторожен и использует разные средства безопасности. Но спец нащупал след, по которому удалось добраться до сервера. Он принадлежит региональному больничному центру в Орлеане».
«РБЦ, говоришь?»
«Вполне согласуется с патологической атмосферой нашего расследования. Жутковатые картины, смерть, медицина».
«Это дает представление о месте, но до конца еще далеко.
Спецу пока не удалось забраться глубже. Выяснить, кто конкретно заходил. Слишком старые, но важные для нас данные на сервере РБЦ были стерты. Так что это может оказаться кто угодно из работающих там. А их во всем центре тысячи».
«Вот дерьмо».
Глаза Беланже продолжали блуждать по фотографиям.
«Да уж, точно дерьмо. У Лазо была также электронная почта. И в ней осталось одно единственное письмо, отправленное с фальшивого адреса. Но все с того же сервера Орлеанского РБЦ. По словам эксперта, сообщение было зашифровано. Стало быть, его содержание недоступно. Но у них в лаборатории нашлось оборудование, чтобы его расшифровать. Письмо датировано 7 августа 2011 года.
То есть через несколько дней после смерти Луазо».
«Точно. И вот, что там было».
Он достал листок с отпечатанным текстом и протянул Робияру.
«Какого хрена ты делаешь? И где ты, мать твою? Не замечаешь, что ли, что девка преспокойно шляется по твоей долбанной шахте? Да к тому же ты встречу пропустил. Харон злится. Он тебе, похоже, послание там оставил. Может, с тобой что-то случилось? Если бы ты не был таким параноиком и не скрывал от меня, где прячешь этих шлюх, я мог бы чем-нибудь помочь. Но тут...»
«Убедительно советую появиться в воскресенье у Стикса со внятным оправданием. Доставка отложена, но в твоих же интересах не просрать следующий раз. И, кстати, полюбуйся на мою работу. Смотри фото. Я одарен, верно? Что скажешь?»
Лейтенант Робияр поднял глаза от текста. «Подпись пресловутого К. Не того ли самого К, с которым Луазо должен был встретиться у реки?»
«Да, готов поспорить. Это подтверждает две вещи. что Стикс точно место встречи и что замешанных в это дело по меньшей мере трое. Даниэль Луазо, некто К и, разумеется, Харон, автор послания на стене дома в лесу Алат. Главарь банды? Может быть, во всяком случае, тот, кому доставляют девушек. Ты греческую мифологию изучал? Давно это было. Харон перевозит души умерших через реку Стикс в преисподней. А значит, это как раз тот, кто в нашей версии истории позволил Луазо пересечь Стикс. То есть проводник, наставник. Беланже вздохнул и, помолчав, сказал. Из письма следует, что при жизни Даниэль Луазо никому не раскрывал местонахождение тайника, в котором прятал девушек. Он был осторожен, но последнее письмо не смог уничтожить, потому что был уже мертв. С тех пор этот К время от времени заходит на сайт, смотрит, что показывает камера, чтобы узнать, как там обстоят дела с похищенной девушкой. Может надеяться, что она в конце концов умрет от голода? Да, похоже, все так и было. У тебя есть прикрепленное фото, о котором он говорит? Беланже глубоко вздохнул и показал другую распечатку. «Это что за чертовщина?» — пробормотал Рабияр, вытаращив глаза. На фото была очередная гнусность. Отрезанная женская голова с опущенными веками, обритая, безбровая, стоящая на стальном столе. Она была очень белой и казалась почти нереальной, как восковая модель. Несколько зубов были вырваны и лежали перед ней. Крупный план не позволял определить, в каком помещении был сделан снимок. «Вроде похоже на цыганку», — сказал Рабияр. «Ну, то, что от нее осталось. Наверняка это одна из наших девушек». «И у меня такое же впечатление. Этот К еще больший псих, чем Луазо». Рабияр не отрывал глаз от снимка. «А где тела, черт возьми? В конце концов, мы же их всех найдем рано или поздно. 12 тел, 12 пропавших девушек за год с лишним. Это же не могло пройти незамеченным. Не понимаю». Пока Рабияр ломал голову, Николя Беланже вдруг как громом поразило. Он сильно побледнел. Паскаль положил ему руку на плечо. «Ты в порядке?» «Усталость и все такое. Иногда у меня впечатление, будто я сражаюсь с ветряными мельницами. Луазо же был полицейским. Ты это осознаешь? Этот тип носил униформу, имел трехцветное удостоверение в кармане. Как с этим можно бороться? С меня хватит. Меня уже достал весь этот бред. А ведь мне всего 35 лет». «Шарко прав. Я уже расстрелял почти все свои патроны». Он застыл, уткнувшись взглядом в землю. Паскаль Рабияр уже довольно давно чувствовал, что шеф сдает. Он глубоко вздохнул в унылой тишине, царившей вокруг. Потом вдруг щелкнул пальцами. «Я тут кое-что подумал, увидев отрезанную голову. Помнишь зубы в бумажнике? А главное, инициалы внутри». «Кажется, там было вырезано КП», — равнодушно сказал Беланже. «Ну да, КП. Может, некоторые зубы из бумажника имеют отношение к этой отрезанной голове? А впрочем, может, и сам бумажник сшит из кожи этой несчастной женщины. Понимаешь, что я имею в виду? Что К из этого письма на самом деле КП, который сшил бумажник из человеческой кожи и преподнес его Луазо?» «Вот именно!» Рабияр постучал пальцем по фотографии. «Тогда кое-что можно уточнить. Мы знаем, что письмо было отправлено из Орлеанского РБЦ. Там тысячи людей работают, но ведь нам нужны только те, у кого инициалы КП. Если отбросить всех лишних, может и сработать, а?» Беланже кивнул. «Превосходная идея. Возьмешь на себя? А я попытаюсь связаться с жандармами, которые ведут дело Микаэля Флореса». «Окей». Беланже почувствовал себя немного лучше. На этот раз им было что погрызть, увесистую кость. и открывались четкие пути. «Ты мне вроде сказал, что у женщины, которую мы ищем, сердце Луазо?» — спросил он.
«Точно.
Носить в себе сердце такого мерзавца? Мне ее жаль, но это может нам помочь. Наверное, есть средство узнать ее имя через центр пересадок. Позвони Левалуа, пусть расстарается как можно быстрее. Я хочу сам добраться до этой странной дамочки и вытянуть у нее все, что она знает».